Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Ну, обычно, когда приезжают, то кто-нибудь представляет, то только я вот сейчас представлю вам человека, который пришел к вам. Вы, наверное, думаете, что я профессор Осипов, да? Ошибаетесь. Я его только знакомый, очень близкий такой знакомый, который знает все его мысли, все его дела, все его слова. Вот так. И по его поручению, значит, я вот приехал к вам, чтобы побеседовать с вами. Поскольку я у вас уже не первый раз, и, наверное, многие уже со мной знакомы, то можно было бы не повторять некоторых слов, но все-таки я хочу напомнить вам, что основная наша задача, конечно, заключается не в том, чтобы послушать, что вам скажет не профессор Осипов. Это всегда можно послушать, а в том, чтобы иметь возможность поговорить. Я помню, отец Павел Флоренский, у которого много разных вещей. Есть очень хорошие, есть никуда не деваются мысли. Всякие есть. Ну, каждый человек может ошибаться. Тем не менее, он говорил так, что основная задача педагога заключается в том, чтобы пробудить мысль, пробудить интерес и таким образом дать возможность человеку начать самому работать, мыслить и творчески участвовать в обсуждении тех вопросов, которые поднимает преподаватель. Еще лучше, по-моему, гораздо лучше и гораздо глубже, наверное, сказал Сократ. Так, тысячи за две с лишним лет до отца Павла Флоренского. Он, например, свое искусство называл искусством миавтики, что значит, если перевести с греческого, повивальное искусство. Он говорил, задача того, кто говорит, состоит совсем не в том, чтобы дать просто знание. Знание – это только условие. Некоторые знания, которые дает говорящий, это только некоторые условия для того, чтобы у человека самого возникли эти знания. Потому что знание заключается не просто в том, что человек узнает то, чего он не знает, а гораздо важнее то знание, которое проистекает оттуда, откуда никто не знает, откуда оно исходит. Вообще, вы не знаете, откуда мысли рождаются? Откуда идеи рождаются? Откуда? Это чистая реакция. Ощущение восприятия – это чистый фотоаппарат. А откуда мысли рождаются? Я слышал так. Правда, не знаю, правда это или нет. Проверить сам я не могу. Но слыхивал, что будто бы есть кое в каких странах такие научные учреждения, теоретические научные учреждения, большей частью, в которых сотрудники очень хорошо оплачиваются. В данном случае вы поймете, почему я говорю об этом. И сотрудникам иногда, то есть не иногда, а через определенные какие-то периоды времени, очень небольшие, незначительные периоды, например, дается этому человеку целый день, но какой день? Чтобы он не смел заниматься своей работой. Приходил на работу и болтался на работе. Что делал? Ну, хочешь, иди читай газеты, журналы. Ну, хочешь, посиди перед телевизором. Если еще есть такой же болтающийся, а они делают что-то, есть такой же, они могут с ним посражаться в шахматы или в шашки. Вообще бездельничает, и больше ничего. И он так целый день бездельничает. Работай, не сметь даже в кабинет свой заходить. Замечена интересная вещь. Вот какого рода. Оказывается, это дается только людям действительно творческим. Ну, видно, какой это человек. Человек, у которого там генератор работает на полную мощь. И замечено, что решение очень многих, даже самых фундаментальных подчас проблем, приходит человеку в самый неожиданный момент, когда он сам того и не думает, и не ожидает, и не предполагает. Ну, впрочем, вы же помните Архимеда, все же, правда? Что Архимедовы штаны во все стороны равны. Знаете, А в то же время вы, наверное, помните, что свой закон, как он открыл, будучи в ванной, когда он выскочил голиком, побежал по улицам Афина и вопил: «Эврика, Эврика, нашел, нашел!» Даже забыл, в каком он виде. Вообще, это удивительное, конечно, дело, откуда рождаются идеи, как они приходят. Но правда, для этого что-то нужно знать все-таки, обладать какой-то информацией, обладать культурой мысли. Простите, я дошел до культуры, а что такое культура? Да, вот это интересно. Ну, давайте поговорим. А то так скажешь, культура мысли. Правда, а что это за слово-то? Правда, если обратиться к латинскому языку, это слово имеет латинское происхождение. Культус по латыни. Это значит возделывание, обрабатывание, воспитание, образование, культ. Религиозная какая-то деятельность и культ. Под культом мы что разумеем? Вот это вся, если хотите, внешняя сторона богослужебной жизни церкви. Это вся совокупность вот этой внешней стороны богослужения. Не то, как человек там молится, не то, как это понимается, а внешняя сторона – культ. Это чин, это устав, это облачение, это вся совокупность вот этих вот, этой внешней стороны религиозной жизни. Проблема культуры, а теперь я вам скажу, почему я об этом говорю. Потому что Осипов как раз собирался сегодня как раз говорить о том, как культура соотносится, ну, если хотите, с церковью, какой православный взгляд на культуру, каково может быть наше отношение к ней, что мы видим здесь плохого или хорошего и так далее. Потому что о культуре так много говорится, очень много. И даже подчас не знаешь, куда от этой культуры даже деться. Так вот, что такое культура? Конечно, если этимологически тоже флоренский вводит культуру от слова культус, культ. Я не знаю, можно ли здесь, тем не менее, следовать логике этой мысли, этой этимологии. Правда, культура, культус, культ. Но то, что мы видим, и то, что мы переживаем, и то, что у нас ассоциируется с понятием культуры, уже давным-давно, по крайней мере, не имеет вот той генетической связи, о которой, кажется, говорит само это слово. Вообще, если говорить по существу, то культура – это есть не что иное, как воплощение человеческого духа, его деятельности, духа, деятельности духа, в формах, доступных объективному опознанию, наблюдению, восприятию. Дух ведь творит себе формы. И все, что мы делаем, все, что мы делаем вокруг, что это такое, скажите? Это что такое? Это что такое? Это все не что иное, как воплощение же нашей мысли, нашего духа. То есть не просто даже мысли, а нашего духа. А разница очень существенная между мыслью и духом. Дух – это нечто гораздо более глубокое. Мысль наша уже может формализоваться. Мысль уже сейчас можно перевести в рамки техники даже. Компьютер удивительно как мыслит. Может решать колоссальные задачи. И решают. Мысль – это нечто другое. Дух – это нечто более глубокое. И когда мы видим все то, что вокруг нас. Это, если хотите, это философия. Это эстетика. Это политика. Это экономика. Это искусство, это хозяйство, это любая практическая деятельность. Это все есть воплощение нашего духа. Напомню вам, если хотите, Логос воплотился-то. Не Отец, не Дух Святой, а Логос воплотился. Воплощается Логос. Он, вторая ипостась. И в человеке эта ипостась присутствует. Но воплощается как? Помните? Наитием Святого Духа. Мы никогда не откроем этой тайны. И никогда мы не сможем понять. Это за пределами нашего сознания. Это только говорит откровение. Почему наитием Святого Духа? Разве Логос, Сын Божий, вторая ипостась, Разве это не Дух Божий? Дух Божий. Разве это не Дух? Дух, Бог, Бог. Но наитием Святого Духа. Почему здесь стоит Святой Дух? В чем необходимость? Повторяю вам еще раз. Тайна. Но тайну в смысле мы понять не можем. На самом деле это факт, это реальность. И вот когда мы с вами говорим о нашей человеческой деятельности, то мы говорим, что все то, что мы видим, слышим, осязаем, переживаем вокруг нас, все плоды человеческой деятельности, они являются осуществлением этого Духа. Но как? Воплощение. Это все воплощаемое. Воплощается вот этот наш логос, вот эта наша при этом разумно-эстетическая деятельность, она воплощается. Так вот, культура, это и есть воплощение духовной деятельности или состояние духа, или, если хотите, творческого логоса в формах, доступных восприятию со стороны, то есть объективному восприятию. Поэтому мы можем изучать философию, социологию, экономику, политику, все что угодно. Мы изучаем историю, мы смотрим, какие отложения культур имели место в ту или иную эпоху и так далее. Вот что такое культура. Это очень важно для нас, потому что то, о чем мне хочется сейчас сказать, то вовсе не о культуре вообще. Это пусть говорят культурологи. Вовсе не об истории культуры. Это совсем не мое дело. Нас интересует совсем другое. Православная оценка того, что мы называем культурой, то, что мы называем культурным творчеством, и нахождение критериев для этой православной оценки. Если хотите, в том, что вот сейчас я сказал, уже мы находим ответы на это. Если культура, это есть выражение, осуществление человеческого духа, его деятельности, его логосной деятельности, то в таком случае нам становится сразу ясно. Оценка любой культуры, любых ее проявлений, каких бы то ни было аспектов, их оценка возможна только через опознание того, каким духом осуществляется эта культура. Каково содержание этого духа? А дух человеческий чем определяется? Что такое дух человека? О чем идет речь-то? Если мы говорим о духе человека, то мы говорим не о чем другом, как о следующем. Духовное состояние человека определяется в конечном счете, ой, как нужно это знать, в конечном счете, той, если хотите, последней, его целью и высшей целью его жизни, его деятельности, всего того, что в нем есть. Последний, конечный, высший. К чему он стремится? Стремиться можно к очень разным вещам. К очень разным. Можно стремиться к чему? Как Авва Дорофей сказал, три страсти являются главными и основными, из которых исходят все прочие страсти, и которыми живет мир. Три столпа гнилых, прогнивших, фиктивных, и каждый, кто опирается на них, погибает. Эти три столпа какие? Вот где психология, кстати. Какие? Сластолюбие, наслаждение, стремление к наслаждению. Сребролюбие, стремление к богатству и изобилию. Мало, мало. Пришел к доктору просить лекарства от жадности. И что просит? Побольше, побольше мне дайте лекарства этого. Сластолюбие, сребролюбие, я выражаю церковным языком, но всем же понятно. И последнее, славолюбие, стремление к славе. Замечательно. Если хотите, вся трехсоставность человека, плоть, душа и дух. Тогда последний это дух. Потому что если хотите, то гордыня это необычная же страсть. Все прочие страсти, они касаются тело, ну, касается души. Гордыня – это особая. Ее даже трудно поставить в ряду других страстей. Она, так сказать, вне даже их. это что-то такое само по себе существующее, которое определяет, пожалуй, все прочее. Гордыня – это страсть духа, страсть ума. Кстати, Достоевский так и называет это страсть ума. Не рассудка, нет, нет. Рассудок – это компьютер. Оставим в стороне. Это мелочь ума. Вот на чем, оказывается, строится вся жизнь мира, на каких столпах. Но относительно того, что они прогнившие, я не знаю, стоит ли нам с вами говорить. Если где-нибудь я выступал в другой аудитории, то, наверное, я бы сказал бы, наверное, насколько они хороши, эти три столпа. Можно было, правда, поговорить, насколько они замечательны. Это не так, по-моему, всем ясно. Для нас очень важно другое. Мы же говорим, пытаемся говорить о православной оценке культуры, то есть того, что нас окружает, о всей нашей деятельности. Мы же пытаемся. А для того, чтобы оценить, надо посмотреть, на чем строится вся эта культура. На чем? Из каких оснований она выходит? А теперь посмотрите. Не правда ли, что вся мирская культура на этих трех столпах стоит? Разве не задача культуры, чтобы принести человеку эстетическое наслаждение и удовлетворение? Разве не это? А музыка, а картины, а театр? Разве не в этом задача? Развлечение, наслаждение. Попытка забыть, что мы смертные, мы бессмертные, забыться и в экстатическом восторге пребывать в этом наслаждении. Ну, относительно, по-моему, серебролюбия говорить нечего. Культура без этого существовать, вы знаете, не может. Правда же, вы знаете, да? По-моему, всем и так ясно. Тут все ясно. Особенно сейчас культура стала настолько прагматичной, что уже больше некуда. Где нет доллара, там нет культуры. Где есть доллар, там и культура. Какая? Это уже не важно. Не важно. Доходит до абсурдов. Антикультура становится культурой. Надругательство над искусством, если хотите, над красотой, над порядком, над всем. Это есть опять-таки культура. Все зависит от того, сколько стоит. Я хожу в Нью-Йорке музей, со мной женщина одна, громадное полотно, закрашено одним цветом, одним. Я ее посылаю, спросите, сколько стоит. Она прибегает ко мне, Алексей Ильич, 50 тысяч долларов. Я говорю, как вы оцениваете? Она говорит, ой, я бы согласилась бы работать хотя бы в год такую, одну картину. Я бы написала это за один час. Но то стоит подпись. Приходит в другой зал, висит другая картина. Там она намалевана, всего состоит из двух цветов. Стоимость не меньшая. Смех один. Стоит в каком-то углу нечто ужасное, слепленное, я не знаю из чего. Клей, краски, старые порванные женские чулки, гвозди, каблуки, я не знаю, железки, бутылки. Стоит произведение искусства. Все подходят и говорят, невозможно. Это что-то такое гениальное. Это культура. Культура? Да. Это культура. Почему? А потому что это воплощение определенной мысли, духа, идеи. Да. Мы видим, что сейчас поразительнейшие вещи. Чем безобразнее, тем моднее. О, как здорово! О чем это говорит? Об очень многом это говорит. Каков же дух? Это же говорит о духе. Искаженный дух, он рождает искаженные формы. Мы же должны понять это. Дух творит себе формы. Вот незыблемая, так сказать, идея, незыблемая, если хотите, истина. Дух творит себе формы. И когда мы видим безобразные, отвратительные формы, то мы понимаем, каким духом они созданы. Плоды свидетельствуют о древе, плоды творчества – о Творце. Мы восторгаемся миром. Пифагор назвал Вселенную космосом. Он не нашел другого слова. Он обозначил великолепно. Космос – красота. Красота. Роман Сладкопевец – Только так к Богу и обращается красота. Да, действительно. И когда мы видим такие безобразные вещи, можем только сказать «да». Безобразие, то есть искажение всякого образа, искажение образа, ибо в конечном счете первообразом мы же имеем Бога, в конечном счете человек, это же подобие Божие, это образ Его, и в таких безобразиях мы видим искажение образа Божия. Как можем оценить культуру с христианской точки зрения? Мы можем оценить ее по многим, может быть, параметрам, но есть один принцип, который в высшей степени для нас важен. Вы, может быть, уже знакомы и знаете, что есть реальный закон, который я называю, не знаю, как его назвать лучше, вы подскажите потом, может, найдете лучше. Закон резонанса. В народе он очень просто, правда, в другом аспекте выражается. Как аукнется, так откликнется. Но это другая сторона. А здесь я хочу сказать об ином, что, оказывается, любое творение человека, и даже в самом узком смысле, то творение, к которому мы относим к категории культуры, оно не просто является воплощением определенного человеческого духа, не только и не просто. Самое, может быть, для нас важное, самое важное – вот что. Оно, это воплощение, оно имеет обратное действие. Обратное действие на человека. Все формы культуры, они не просто существуют. Они не просто являются выражением и осуществлением и воплощением человеческого духа. Нет, нет. Что для нас важно? Что важно для общества, для государства? Что важно? Любое произведение культуры, любое, оно имеет обратное действие на человека. Какое? Ну, разве мы не знаем, какое? Это знали даже язычники, великолепно знали. Римские патриции, когда их жены были беременны, окружали их только прекрасными вещами, прекрасными людьми, стараясь их возить в самые прекрасные места природы и так далее. Все должно быть прекрасно. Они давно заметили. Это оказывает колоссальное воздействие на формирование будущего ребенка. Но они были язычники. Они интересовались только чем? Внешней красотой и некоторыми внешними свойствами. Мы говорим о гораздо более глубоком. Посмотрите, какое действие производит на человека какие-нибудь развратные картины. Комментарии не нужны, все знают. Культура? Да. Действие? Вот оно, обратное действие какое. А сцены жестокости и насилия? Сцены казни? Я, например, вот не смог там в музее Мадам Тюссо вот это долго находиться внизу, где там показывают эти пытки и так далее. Все невозможно. Я ушел. Слишком реалистично. Это такой накладывает отпечаток на душу. Это просто невозможно, вы знаете. Очень трудно. Я ушел. Вообще все впечатления, они откладываются в нашей душе. Они производят действие, вы слышите? Действие. Как вот ударить посильнее, молотком по руке. Это производит действие? Еще какое? Все впечатления производят действие. Культура совсем не бесстрастная вещь. Культура – серьезнейшая вещь. Я говорю о произведениях искусства во всех формах. А посмотрите, что с музыкой, что после творится после рок-концертов, когда люди буквально с ума сходят, молодежь. Я помню, в Америке ночью повезли нас в Атланте, в подземную Атланту. И там, значит, проходим мимо, я открываю дверь одного из ресторанов, открываю дверь, и силой ее захлопнул, и сказал, кто не верит, что есть ад, пусть посмотрит сюда. Я понял, американцам это стало огромнейшее удовольствие, эта фраза. Они долго с ней носились. На самом деле так и есть. О, теперь мы поймем, почему так наше священное предание церкви с такой силой просто я не знаю, выразить нельзя с какой силой настаивать на том, чтобы человек, который хочет себе добра, хранил свое зрение. Зрение в каком смысле, вам понятно? Не смотрел вот такими глазами туда, куда не надо. Серафим Саровский падал, встречаясь вообще даже с человеком, с любым. Потому что даже взор на другого любого человека уже производит определенное впечатление на нас. Любая картина, любое действие, любое, повторяю, произведение человека оставляет в душе след. А кто хотел бы себе причинять раны? Странно. Найдите такого человека. Никто не хочет. Все закрывают глаза, когда летит пыль. Или когда ослепительный свет. Не правда ли? Все, конечно. Никто не хочет себе вреда. Так вот, существует закон обратного действия. Или закон резонанса. Который в вопросах понимания и оценки культуры имеет для нас огромнейшее значение. Культура, то есть произведение культуры, могут оказывать самые благотворные действия на человека. Благотворные. Вызывать в душе положительный резонанс. Резонансы, способствующие его положительной духовной деятельности. Наша душа удивительное просто творение. Она может резонировать святейшие чувства и самые пакостные, какие только могут быть. И то, и другое. И зависит от кого? От меня. От меня, от личности. К чему я стремлюсь? Что я хочу? Какие цели я преследую? По плодам узнаете их точно. Потому действие, которое оказывает на нашу душу то или иное впечатление, то или иное произведение искусства, мы можем судить о духовном состоянии, о духовной сущности этого явления. И это для нас является важнейшим критерием. Важнейшим. Здесь присутствует нравственная сторона. Она наиболее очевидная и всем понятна. Неудивительно, что мы встречаем попытки борьбы с порнографией и всякими произведениями искусства подобного рода. Это неудивительно. Попытки борьбы есть. Они должны быть, насколько это позволяет наши силы. Но наши силы слабеют. Это странное дело. Чьи наши? Это я говорю, а чьи? Я говорю теперь о церкви. Правда, лучше бы с маленькой буквы. Есть церковь тела Христова. И членами церкви тела Христова являются все те, кто искренне в своей жизни стремятся жить по Евангелию. Вообще церковь в этом смысле есть что? Это есть единство в Духе Святом всех тех, кто стремится жить по Евангелию. Но есть и другое, если хотите, другая сторона церкви, внешняя сторона церкви, видимая церковь. Что она есть? Видимая церковь, что есть? Это общество людей, одинаково верующих, имеющих одну иерархию, одну церковную дисциплину, имеющих одно священное писание, если хотите. Одним словом, всех крещенных данной церкви. Кто православный? Приносит вам бандитов храм. Вы спрашиваете, крещен или не крещен? Крещен. Все отмываем, со святыми, покой. Все великолепно. Все. Главное, крещен. Видимой церкви признаком, что является то, что он крещен и не отлучен. И все. Поэтому самыми высокими членами в церкви кто является? Высокие иерархические лица. В церкви теле Христова тот последний, где-то у подворотни, которого никто не знает, может быть, и во веки веков не узнает, и таковых много, он может оказаться величайшим, величайшим, а о нем никто даже и не знал. Так вот, сейчас я говорю не о церкви тела Христова, я говорю о нашей, видимой, внешней церкви. И вот здесь, я вам скажу, мы стоим перед очень серьезным фактом. По крайней мере, перед очень серьезной тенденцией. Вы знаете, что всю историю сталкиваются друг с другом, если хотите, бьются насмерть две тенденции. Две. Какие? С одной стороны, шедше научите, сказал Христос. То есть идет тенденция или попытка активной деятельности евангелизации мира. Проповеди, знаете, фактически чего? Если так перевести немножко на другой язык. Самых простых вещей, таких, человек, не садись на раскаленную сковороду, тебе плохо будет. Это не наслаждение. Ты занимаешься самоубийством. Человек, не садись. Потому что любой грех, это есть нечто иное, как сесть на горячую раскаленную сковороду. Любой грех, это рана душе. И вся миссия христианства, это миссия любви, миссия предупреждения. Человек, не делай так. Ты же себе делаешь плохо. Плохо ты себе делаешь. Не твори злое. И вот третий закон Ньютона незыблем. Чем с большей силой ты ударишься головой в стену, тем больнее будет тебе, а не стене. Чем больше ты ненавидишь другого, тем больше ты вред приносишь себе и так далее. Грех есть преступление против себя. Ты себе творишь зло. И так одна тенденция. Одна тенденция. Шедше научите во имя любви. Скажите людям, не садитесь на сковороду, не пейте кислоту вместо воды и так далее. Не делайте себе зла. Бог есть любовь. Любовь есть абсолютный закон нашего бытия. И каждый, кто живет в согласии с ним, приносит и себе благо, и всем другим. Так созидается общечеловеческое благо. Одна тенденция. Но она, эта тенденция, я бы сказал, помещена в весьма непростые условия. В чем эта непростота, надеюсь, всем понятно. Ну что это мне говорят, не объедайся? Ну это же такая чепуха, неправильно. Ну как это не объедайся? Да я не могу не объесться, когда я сел, особенно за хорошее стол. Или когда я здорово проголодался. А христианство говорит, это тебе плохо от этого будет. Ты согрешаешь даже, говорит. Грешишь. Какой там грешишь? Такая красота. Не буду приводить других примеров. Я думаю, вы сами сумеете их сколько угодно привести. Это вам касается всех сторон нашей жизнедеятельности. Трудность-то в чем? Трудность состоит в том, что мы настолько больны, вы слышите, мы настолько духовно больны, что мы, оказывается, не можем не садиться на раскаленнейшую сковородку. Почему? А у нас онемение там произошло какое-то, как ухо на морозе, знаете ли? Пока оно чувствует, хорошо, потом перестает чувствовать. И такая красота наступает, ни боли, ничего. У Иоанна Лествичника замечательные слова об окамененном нечувствии. Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения. Вот это мы чувствуем. Вот что противостоит христианской проповеди. Вот это обман, это мнимость, вот эта мнимость непосредственно первого впечатления, как наркотик, как наркотик. Посмотри как, попробуй как здорово, как хорошо. Вот мы какие-то больные. Нас влечет к тому, что нам вредит. Отсюда отвержение христианства, неверие христианству, борьба против христианства и так далее. Первая тенденция, тенденция христианская, встречает, просто можно сказать, почти непреодолимые трудности в каждом из нас. И каждый, кто знакомится с христианством, каждый, кто знает заповеди Евангелия, и кто читает его, и кто сопоставит свою жизнь, свою реальную жизнь с тем, что сказано там, убедится. Я не могу не объедаться, я не могу не осуждать, я не могу не завидовать, я не могу не тщеславиться. Не буду перечислять. Каждый, у кого еще сохранился хоть маленький элемент здравого ума и самокритичности, прекрасно увидит себя, что я поистине какой-то ненормальный человек. Я непрерывно делаю себе то,
что знаю, что мне вредит. Такова реальность. Однако, и поэтому, если хотите, и другая реальность. Другая тенденция. Другая тенденция, которая противостоит, и которую мы сейчас в полной мере переживаем. Ну, сейчас только потому, что мы сейчас живем. На самом деле она всегда существует, это вторая тенденция. Если первая, напоминаю, это тенденция церкви к евангелизации мира, то вторая, или лучше сказать, антитенденция обмерщения церкви. Обмерщение церкви. Что там трудности, которые мы видим в первой? Гораздо более серьезные трудности, которые возникают у человека, у христианина, в связи с победами на том фронте, на фронте противника. И что такое крещение церкви? Еще раз повторяю, я говорю не о теле Христова, я говорю о любой поместной церкви, о любой видимой церкви, о ее мирянах, о ее клире, о ее иерархии, о ее церковных структурах, о ее задачах, ее целях, о ее жизни. Вот эта тенденция обмерщения церкви. Что подразумевается под этим? Когда христианские ценности, лучше сказать, христианские заповеди, в сторону постепенно отодвигаются и заменяются так называемыми ценностями языческого мира или просто мира. Мирскими, так называемыми, ценностями. Когда мы мирские ценности начинаем называть церковными, вы слышите? Когда мы духовностью начинаем называть не то, что именуется в церкви, а то, что именуется вне церкви, и что на самом деле таковой не является. Вот когда наступает беда. Вы скажете, как это возможно? Это возможно по той простой причине, что все мы люди, кем бы мы ни были, в каком бы сане мы ни находились. О, если бы приняв сан, все, я сразу бы стал святым. Была бы какая красота. И познавал бы всю истину. Нет. Наша внешняя церковь, наша земная церковь, это люди прежде всего. И от воли каждого человека зависит очень и очень многое. Я уже помню, когда-то, возможно, говорил вам даже, что особенно ярко обнаружить себя это обмерщение церковного сознания, обмерщение христианства в католицизме, в протестантизме. Это ярко, ярко видится, и вы можете это прочитать, если вы откроете хотя бы наш журнал Московской патриархии и познакомитесь с тематикой, докладами и выступлениями так называемых экуменических конференций. Одни мирские проблемы. Проблемы духовной жизни и нет. Даже более того, я помню одну статью, которая меня поразила, не буду называть уже автора, ну просто не хочется мне, он был моим коллегой, так сказать, не хочется говорить о новом аскетизме. В чем же он заключался, этот новый аскетизм? Аскетизм. Аскетика, вы помните, это наука о правильной христианской жизни. Новый аскетизм в чем заключается? Оказывается, в участии в экуменических конференциях. Это же труд, вы знаете. Надо же пролететь до Брюсселя, а может, до Нью-Йорка, а может, до Канберры, а там сидеть на заседании. Что труд? Труд, верно. Ну, а те развлечения, которые там, ну, что же это? Ну, а надо же как-то компенсировать. Вообще, аскетизм замечательный, я вам скажу. Когда я прочитал эту статью, я умилился. Думаю, как здорово. Ее опубликовали. Оказывается, она не вызвала никаких особых нареканий или протестов. Оказывается, действительно, видимо, ну, по крайней мере, редакция согласилась, наверное, с тем, что это новая форма аскетизма. А какова проблематика всех этих конференций? Вы лучше посмотрите сами и увидите. Самое главное, ради чего пришел Христос, то есть не главное, а единственное, спасение, всем понятно, все. Ради чего существует церковь? Спасение, то есть души, то есть вечная жизнь. Всем понятно? Всем. 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 Ошибаетесь. Это не проблемы, это не задачи. Наши задачи совсем другие. И вы глубоко ошибаетесь, если будете так мыслить. отсталость, консерватизм, фанатизм, реакционность. Мы должны заниматься другой проблематикой. И все внимание, вся совокупность вопросов и проблем, которые поднимаются там, это проблемы шалома, мира, справедливости, войны, нищеты, эксплуатации, транснациональных корпораций, война в Анголе, расизм в ЮАР. Вот, оказывается, проблематика церкви. Вот где задача церковная. Более того, назовем один интереснейший факт, который, возможно, и для вас будет любопытен. В западном языке, в экуменическом, уже практически, фактически, нет понятия ереси. Но однажды оно было употреблено. И вы во веки веков не угадаете, когда и в отношении чего. Ну, ни за что не угадаете, если только вы не слышали заранее. И невозможно, и я бы ни за что не угадал. Ересью было назван апартеид Южноафриканской Республики. А вы, наверное, подумали, там что-нибудь о Святой Троице, о Христе, наверное. Какие вы отсталые люди, я так и знал, кому я приехал. Апартеид, вот что ересь. Поняли теперь, в чем суть христианского вероучения? Вот так. Спаситель нас не интересует. Дай нам благо на земле. Основная заповедь наша в чем состоит? Заботьтесь о том, что вам есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вот наша кредо, вот наша цель. Все. Идет страшнейшее обмерщение христианского сознания. Ну, правда, я, конечно, предпочитаю говорить о Западе, но неудобно же говорить о себе, правда? Неудобно, конечно, но вам по секрету так могу сказать, потому что вы никому не расскажете. Например, я читаю в электронной почте, есть такой журнал «Православное обозрение», сообщение пресс-службы Петербургской епархии, когда молодежный там отдел епархии совместно с кем-то организовал рок-концерт. Сообщение, такое положительное сообщение, которое заканчивается такими словами, что церковь наконец начинает выходить из храма. Пора уже выйти из храма, прийти к людям. Это уже вершина и предел. Не вздумайте уходить в храм и сидеть там. Идите на рок-концерты. Вот тут вы уже сумеете проповедовать Христа. Я не могу забыть впечатление от той рок-оперы, на которой нас повел в Лондоне один католический патер «Иисус Христос. Сверхзвезда». Я был просто ошеломлен и потрясен, и страшно огорчен, и начал высказывать.
Ну, был не один я, учтите, была наша вся делегация.
Да. На что он мне в ответ заявил: вы знаете, это единственный сейчас путь, чтобы люди хотя услышали о Христе, о Евангелии. Говорю, простите, а что же они тут услышали, когда им показывают тайную вечерю, один пьяный ученик на столе валяется. Другие здесь падают, здесь вот так. Это что? Это вот такая проповедь Евангелия? Как интересно. А Христос-то такой жалкий идеалист. Тот, который говорит, придите ко мне, все труждающиеся. К нему какой-то один хватит, другой тоже. Наконец, ухватится целая куча, он начинает кричать, уйдите от меня. Христос же идеалист беспочвенный. Это проповедь христианства. Изумительно. Вы подумайте, это ведет священник. И я не думаю, чтобы он лицемерен. Видимо, он действительно так понимает, что это своего рода проповедь, наверное, Христа и христианства, и Нового Завета. По крайней мере, я вам говорю о опере. Я не знаю, что там было написано. Вот такова ситуация. Какова общая сейчас тенденция? Мы все больше вовлекаемся. Во что? В политику, в социальную деятельность. Вы посмотрите, что происходит с нашим пением. С нашим пением происходит что? Я не знаю, где, как, но кое-где я вижу, я просто иногда удивляюсь. То вам свят, так дадут свят, что весь дрожишь от страха. Купол бы только и остался бы цел. От этого свят, свят, свят. Это милость мира. Это евхаристический канон. То херувимское. Возьмите платочек и прям можно танец устроить великолепнейший. Так оно здорово.
Вы знаете, и очень неплохо. И я думаю, что вообще-то прогресс, если он будет и дальше развиваться в том же направлении, то скоро мы привлечем очень многих людей в храм. Очень многих. Правда, сами выйдем из храма, но это ничего. Но зато вместо нас наполнят другие люди. Уже давно, уже некоторые ходят на всенощную Рахманинова, конечно. Не на всенощную, что идти. Или на литургию Чайковского. Там литургия Чайковского, вот куда идут. Конечно, понимаю, что некоторые, может быть, начинают с этого и кончают положительными вещами. Но можно ли так делать? Можно ли богослужение превращать в приманку? Можно ли богослужение превращать в концертно-зрелищные мероприятия? Можно ли, я задаюсь вопросом. Может быть, кто-то думает так, другой сяк. Но ой, как я боюсь, если это будет развиваться и пойдет все дальше. Это сообщение официальное, поэтому я могу открыто и говорить. Когда в духовском корпусе по благословению наместника Лавры Александра Невской устраивается громадный веб, символизирующий вертеп кого? На святка. Ясно кого? Вам понятно кого, да? Нет, непонятно. Потому что в этом вертепе водят козу Дерезу, Мишку Озорняка, водят хоровод под гармонь. Оказывается, это проповедь христианства. Где? В Лавре. Я понимаю, где-нибудь в клубе, в каком. Пожалуйста, сделайте. Я ничего не возражаю. Нисколько. Думаю, где-нибудь даже, ну, на приходе где-то такое устроили бы. Но когда уже монашество погружается в это, тогда я не нахожу слова. У нас же должно быть что-то более высокое. Или какой-то мах должен прийти, по лицу нас провести вот так одним махом, и мы все стали одинаковые. Если наши идеалы не будут превышать мою макушку, то, простите, это уже не идеал. Культура, оказывается, дело очень непростое. И здесь одна из тех точек, где сталкиваются во всей своей непримиримости две тенденции. Одна из них очень сильно слабеет. Я говорю о евангелизации мира. Вы что думаете? Это то, что столько-то издается в Библии? И что столько открывается храмов и монастырей? Что столько даже школ открывается. Да, я скажу, положительно. Но вся суть-то в чем? А чем они наполняются? Храмы, монастыри, школы. Чем? Когда мы изучаем Библию, правда же прекрасно? Скажу вам по секрету. Все протестанты, все католики, множество сектантов, по крайней мере, все христианские секты изучают Библию. Изучает и Ветхий Завет, и Новый Завет. Разве в этом должна состоять наша задача? В поверхностном только, в фактическом изучении того, что было. Там, где нет соответствующего критерия, соответствующего понимания того, что содержится там, мы можем легко скатиться тогда и прийти не дальше того, что понимают те же западные христиане, которых мы не считаем православными. Вы знаете, что сейчас происходит? Сплошь и рядом отовсюду. Такой-то духовник одобряет такие-то видения и такие-то видения. Такая-то матушка видит то-то, то-то, то-то. Тот там вот эти пророчества и так далее. Чего только нет. Дали мне книжку «Богом данная Макария». Я открыл книжку, я в ужас пришел. До чего же мы дошли? До чего мы дошли? Вот знаете, классическая, я бы сказал, примитивная прелесть. Ну, просто настолько ясная, без каких-либо. Знаете, о некоторых можно там сомневаться. Бывает иногда, ну, знаете, специфический путь, ну, какой-то индивидуальной особенности человека. Здесь нет. Здесь прямая, прям, вот, прелесть, открытая. Богом данная Макария. Издается 10-тысячным тиражом. Расхватывают люди, насыщаются
научаются, обучаются духовной жизни. Это культура. Да, это уже духовная культура. Это уже церковная культура. Это уже та культура, которая воспитывает наши души. То, что мы читаем, мы воспринимаем. Написано уже людьми, или полусумасшедшими, или сумасшедшими, я не знаю. По крайней мере, тот образ, который они дали, это же полный абсурд с точки зрения православия. Этим теперь питается масса людей. Культура очень непростое дело. И та культура, в которой нет православных критериев, слышите, православных критериев, она может привести нас к самым печальным последствиям. Но для того, чтобы эти критерии знать, мы должны знакомиться с чем? Мы должны твердо знать основы православной духовной жизни. Я вам скажу, что сейчас эта тема номер один. Не Библия, ее все изучают. Это не значит, что мы не должны изучать, вы не подумайте. Уже она сейчас не может нам быть критерием. Вот о чем я говорю. Сектанты ее почти знают лучше, чем мы. Поговорите с ними, они скажут, глава такая-то, стих такой-то. Вы в обморок падаете. Потому что вы не помните ни главы, ни стиха. Не она уже может быть сейчас критерием. Мы должны знать основы духовной жизни, самые принципы ее. Это остается все большей тайной и уходит за семь замков. Но только признание этого мы можем иметь правильное представление о том, что такое церковная культура, что она может дать человеку, какие ошибки могут на этом пути. Вам два примера хотя бы. Вы знаете, Врубель. Есть даже церковь одна расписанная им, но ее так и не позволили осветить. Она же демоническая. Демоническая. Врубель, поверженный демон. И там демон. Ангелы-то прямо у него демоны. Действительно трудно себе представить, чтобы эту церковь даже можно было осветить. Какое впечатление производят все эти образы? Второе. Посмотрите наши иконы. Я говорю, лучшие иконы посмотрите. Какое они производят впечатление на душу? Это два разных полюса. Сейчас мы находимся в очень трудной ситуации. В мире очень сложном. Об этом нечего даже говорить. Все так понимают. Что можно сказать? Всячески нужно хранить себя от восприятия, от созерцания, если хотите, от знакомства со всякой пакостной культурой. Не нужно же, слушайте, друзья мои, валяться в дерьме. Смотреть эти пакостные вещи равносильно именно этому. Церковь дает нам некоторые нормы, дает нравственные некие нормы, дает духовные нормы. Им сейчас нужно быть особенно осторожным и внимательным в этом отношении. Я собирался сегодня говорить еще о политике и экономике, но уже просто вижу, хватит. Все хорошо в меру, иначе вас замучу. Уже целый час я вам говорю. Теперь я предоставляю вам слово. А это уж как-нибудь в другой раз.
Можете писать даже. Я согласен на письменное. Я очки взял с собой. Так.
Вы могли бы нам пытаться объяснить, чем отличается католическая святость против православного?
А, вот эти вещи, да?
Вы знаете, вот как раз в вашем монастыре издана эта моя книжка, и там кое-что об этом написано. Если вы так с ней, может быть, видели ее, то возьмите, там есть целый ряд очень интересных высказываний как наших святых отцов, так и католических святых. И контраст вы увидите там разительный. Католическая святость чем характеризуется? Я бы сказал, несколькими такими важными сторонами, которые просто нужно знать, чтобы не ошибиться. Сейчас, кстати, мы идем как раз, очень многие наши люди как раз идут по пути, по точно тому же пути, по которому пришли вот к этим, увы, печальным вершинам многие католические святые. Ну, их можно распределить, конечно, по полочкам, и, может быть, это будет легче для восприятия. Первое, может быть, и такое серьезное замечание, которое нужно сделать к римо-католической аскетике, римо-католической святости, тем, что это общего характера замечание. Их новые аскеты совершенно забыли, точнее, видимо, не знали, по крайней мере, ясно, что отступили от тех принципов духовной жизни, которыми жила церковь первые тысячелетия, слышите, тысячелетия, на Востоке и на Западе. И на Западе, не только на Востоке, первые тысячелетия, основами, которыми жили, принципами, которыми жили все святые отцы. Примеров можно привести очень много. Вы знаете, Франциск Ассизский, один из величайших святых католической церкви, совершенно не знал святых отцов. Вы можете себе представить? Совершенно не знал. Ну ладно, можно привести примеры и у нас, когда тоже некоторые не знали святых отцов. Можно сказать. Но учтите, есть одна большая разница между тем и другим. Он жил в условиях и в атмосфере, в которой вообще этого и не знали. Не только он, но и вся та атмосфера, все люди, в окружении которых он жил, они ничего не знали. У нас подчас самые простые люди не умели читать, не знали, сами не изучали, но они жили в атмосфере тех идей, тех, если хотите, законов духовной жизни, которые были известны и сохранялись в нашей православной церкви. Итак, первое. Произошло отступление, забвение, игнорирование или утрата. Утрата знаний подлинного духовного пути. Кстати, должен вам сказать, что мы сейчас находимся приблизительно в той же ситуации. Только через 1000 лет спустя. У нас сейчас повторяется примерно то же самое. Уж если уж Богом данная Макария, это вам точная копия, я не знаю кого, Франциска или там Анжела или кого угодно. Когда является Богоматерь, Богоматерь является и говорит ей, ты совершенная. Скажите, кто вот может явиться и сказать такие вещи? Вообще, вы слышали когда-нибудь в истории церкви, чтобы явилась Богоматерь или Христос, или апостолы и сказали подвижнику какому-нибудь, ты совершенный? Мы знаем такие случаи. Оказывалось, являлся дьявол. Здесь ей Богоматерь говорит, ты совершенная. Она говорит, да какая же я совершенная, я все время лежу. И слышу, отвечает, не я грешная, а я все время ж лежу, я же больная. Вы чувствуете? Ты моя избранница. Это пишется такое. Неужели авторы не видят? Неужели издатели не видят, что пишут? Открытая, если хотите, прелесть, которая присутствует у этой блаженной Макарии. И это пропагандируется как нечто высокое, великое, святое и блаженное.
Вы слушали первую часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Продолжение в нашем эфире через неделю в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Хвалите его, святые его, хвалите его со всеми.